Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Наталья Шитова. Неспящая. Книга вторая. Двоедушники. Глава первая. Наверху раздался удар, потом вскрики, еще удар, потом что-то тяжелое шлепнулось плашмя прямо над моей головой. Кто-то взвизгнул. Я бросилась вон из комнаты и побежала вверх по лестнице. На втором этаже в комнате девчонок была настежь распахнута дверь. Я вбежала и остановилась рядом с Эриком. Он успел примчаться на шум еще раньше меня. Следом за мной, тяжело дыша, ворвалась Вероника и тоже замерла на пороге. «Что случилось?» — спросила она мне в затылок.
«Пока ничего особенного», — спокойно отозвался Эрик.
«Ну, как бы да. Пока ничего особенного, это точно. Много чего я повидала, и такое тоже. Зрелище не то чтобы потрясающее, но человека неподготовленного обычно слегка поражает экзотикой. Здесь же среди нас неподготовленных не было. Значит, и особенного ничего не случилось». Молодой высокий мужчина стоял посреди бедлама из двух опрокинутых тумбочек и разбросанной одежды. Поза его — поза бойца, готового к схватке. Правда, врага своего он, похоже, толком не разглядел. Взгляд отчаянный, невидящий, рот перекошен в растерянности. Кудрявые волосы по плечам раскиданы. Сам парень белокож, упитанный, немного рыхловат, но в целом ничего так симпатичный, если не заострять внимание на том, что надеты на нем лишь подгузники. Девчонки, повизгивая, рассредоточились по комнате. Не сказала бы я, что они выглядели сильно испуганными. Так, самую малость.
Кто дежурил в каморках?
Так же тихо и спокойно поинтересовался Эрик. «Я?» — отозвалась Вероника.
«И?»
— бесстрастно уточнил Эрик. «Мне нужно было выйти», — угрюмо огрызнулась она.
«Вера», —
вздохнул Эрик, и в его голосе появилось раздражение.
«Я сейчас не об этом. Ладно, разговоры потом», — подытожил он и повысил голос. «Все в порядке, ничего страшного. Сейчас все поправим и совсем разберемся, верно, Сеня?»
Сеня явно слышал Эрика, но не видел его. Он по-прежнему изумленно таращил глаза и пытался сообразить, кто с ним разговаривает. Он точно не понимал, где находится. Эрик спокойно пошел ему навстречу. Мы с Вероникой дернулись следом, но Эрик протестующе взмахнул рукой. Я остановилась. Вероника сделала еще шаг и тоже замерла. «Эрика нужно было слушаться. Так в нашей коммуне заведено. Его слово — закон». «Без Эрика мы можем и сами что-то предпринять в таких ситуациях. Но если он здесь, то никакой самодеятельности». Хотя я и подчинялась Эрику, внутри меня все протестовало. Память услужливо подкинула мне забрызганную кровью каморку и кровавые следы в коридоре. Таким я запомнила тот день, когда Вероника на выходе из кокона устроила побоище и порвала Эрика. Память моя, зараза, как оказалось, цепкая, прочная и ничем не хочет мне помогать. Когда что-то нужно бы просто забыть.
«Все хорошо, Сеня», — проговорил Эрик, подойдя к парню вплотную и взяв его за локоть. «Ты молодец, ты сделал все правильно».
Что уж такого правильного сделал Сеня, о том история умалчивает. Правильно было бы на выходе из кокона отлежаться, проснувшись, неторопливо встать, проверить, твердо ли держит ноги и не кружится ли голова, сообщить о себе дежурному, дать ему измерить давление, а потом, если все в порядке, без суеты и нервов отправляться в душевую. И нет в правилах такого, чтобы, едва очнувшись от кокона, врываться в жилую комнату, причем мужчине в женскую, ронять там мебель и пугать людей. Эрик тем временем одной рукой подружески обнимал Сеню за плечи, а другой, как бы невзначай, проверял его пульс. «Сейчас мы проводим тебя в процедурный кабинет. Я тебя осмотрю, и тогда пойдешь в душ», неторопливо, будто сказку рассказывал Эрик. Сам в то же время проверял тонус мышц Сени и не сводил глаз с его лица. На лице Сени гримасу растерянности сменила другая. Кажется, он наконец понял, что с ним.
«Видишь, как ты девочек напугал?»
С мягким укором посетовал Эрик.
«Пойдем, не будем мешать им наводить порядок. Да, Семен?»
Парень протестующе тряхнул головой.
«Я Арсений».
«Ох, точно!» Виновато воскликнул Эрик.
«Извини, перепутал. Конечно, Арсений».
«Хитрец он, мой дядя Эрик. Знает, как не напугать кикимору еще больше, а наоборот, заставить ее сосредоточиться и собрать мозги в кучу». Приобняв Арсения за талию,
Эрик повлёк его прочь из комнаты. Я потянулась, чтобы подхватить нетвёрдо шагающего парня с другой стороны. Но Эрик резко тряхнул головой. «Не надо». Я обернулась к девчонкам и покрутила руками. Дескать, «давайте живенько, приберитесь тут». Протопав по коридору в самый конец, Эрик завёл Арсения в кабинет. И когда мы с Вероникой вошли следом, он уже укладывал своего подопечного на койку. «Я отошла всего на несколько минут», — сказала Вероника Эрику в спину. «Да, конечно», — вздохнул он. «По всем расчётам, ему было ещё рано просыпаться». «Вера». Эрик обернулся. «Уже никакого раздражения, полное спокойствие». «Вера, я всё понимаю, но когда у тебя под присмотром новичок, все расчёты бесполезны. Если спускаешься в такой момент вниз, надо было позвать кого-то на эти несколько минут. Тебе ли этого не знать? Ну как же так?» Вероника сжала губы, в глазах её мелькнули слёзы. «Извини, я виновата». Эрик качнул головой, шагнул к ней и быстро, но нежно поцеловал висок. Раньше на службе в дружине Эрик не стал бы нежничать на рабочем месте, но сейчас он мог позволить себе утешить жену. «Я уверен, ты будешь внимательнее в особых случаях. Не плачь, пожалуйста», — тихо сказал он Веронике и повернулся ко мне. «Поможешь?» «Без проблем». Я подошла к Арсению, укрепила тонометр, включила. Тонометры у нас специальные, такие же, как были в распоряжении дружины. Эрик долго колебался, стоит ли напрягать наших спонсоров, но всё-таки решил заказать лучшее. У кикимор нужно куда больше параметров отслеживать, чем у обычных гипертоников. «Что там?» — спросил Эрик, вынимая из шкафчика катетеры и пластыри. «Да вроде норма. Посмотри сам». Я пропустила его к пациенту. «Где Корошев?» — буркнул Эрик, не сводя глаз с индикатора тонометра. «С парнями в волейбол играет. Позвать?» «Да ладно, не стоит. Тут больше нужна сноровка, чем грубая сила». Меланхолично отозвался Эрик, потом оглянулся на Веронику. «Ты иди, Вера, успокой девчонок. Здесь всё не так страшно. Мы с Ладой справимся». Вероника кивнула и вышла из каморки. «Что делать-то?» — уточнила я в ожидании команды. Эрик ещё несколько секунд подумал и объявил. «Я делаю измерения и корректирую составы для инъекций. Ты внимательно слушаешь, что я говорю, и смешиваешь препараты быстро и точно. О да, для такой работы грубая сила точно ни к чему. А сноровки мне должно хватить». Я открыла электронный замок на огромном во всю стену холодильнике и вынула контейнер со стандартным авральным набором медикаментов. Эрик молча наблюдал, как я проверяю, во всех ли бутылочках достаточно содержимого, и раскладываю на столе пулемётные ленты шприцев. «Готово?» — уточнил Эрик, когда я закончила. «Готово. Поехали». Эрик поставил пациенту катетеры, один для инъекций, второй, чтобы смачивать индикаторные полоски. Парень уже почти отошёл от встряски и держался неплохо. Только иногда глаза его сначала мутнели, потом вспыхивали безумным огнём. Это заставляло меня каждый раз напрягаться. Но раз Эрик оставался невозмутимо спокойным, я тоже старалась не дёргаться. Эрик был единственным здоровым в нашей коммуне. Все остальные 10 парней и 8 девушек, включая меня, Макса и Веронику, были кикиморами. Иногда мне казалось, что здоровые — это как раз мы. А измотанный Эрик с его вечным недосыпом, нервами, заботами и тревогами как раз тот самый больной, о котором мы все должны были заботиться. Но нет, он как-то справлялся и с нами, и с собой, успевал каждому помочь, успокоить, предотвратить. Те из нашей коммуны, кто знал Эрика ещё по его работе в питерской дружине, прекрасно знали его тамошнее прозвище «Айболит». Но здесь он получил новое — «Папа Эрик». Странное прозвище для человека немного за 30, особенно если учесть, что двое из нашей коммуны были даже старше. Но в конце концов не в возрасте дело, а в сути. Не было у нас никого надёжнее и добрее, чем Эрик Малер. Поэтому папа так папа.